Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai lekcijai Возвращение в Сион. Мы начинаем изучение последних пророков Иудеи, Хагай, Захарии и Малахи. В чем суть и задача их пророчества? Они жили в период завершения 70 лет Вавилонского изгнания, передали Тору Аншей Кнессет Агдула, людям Великого Собрания, которые Ехзиру Атарал и Юшна вернули еврейскому народу былую красоту, то есть их связь с Богом. Хагай, Захария и Малахия были те люди, которые передали традицию знания о Боге людям Великого Собрания, во главе которых был Эзра. Они привели еврейский народ к строительству второго храма. Тогда, в конце 70 лет изгнания, когда пропало пророчество, и над миром сгустилась духовная тьма, произошла последняя вспышка божественного света, который увидели последние пророки Иудеи, Хагай, Захария, Малахи. Они передали нам последнее ясное знание о Боге и о том, как человеку следует жить во тьме до прихода Машииха, и не пропасть, и не потерять знание о Боге, которого больше не видно в принадлежащем ему мире, который у него украли люди, объявив мир своим. Тьма в мире – это следствие того, что мир у Бога украли. Всевышний создал мир с тем, чтобы он выглядел сотворенным, чтобы божественное присутствие в нем было, чтобы этот мир исправленного человека, созданного по образу Бога, был залит божественным светом. Когда человек ворует мир, в мире наступает тьма. С разрушением храма пропадает пророчество. На протяжении 70 лет эта тьма сгущается, и последние пророки были теми, кто видели вспышку света в конце этих 70 лет. Об этом идет речь. Они передали нам последнее фантастическое знание о Боге, которое необходимо для человека, проживающего в условиях тьмы. То есть последняя вспышка предназначалась для того, чтобы обучить нас с вами правилам проживания в мире, который был украден у Бога. Тема нашей лекции – «Возвращение в Сион», первая глава книги пророка Хагая. «В год второй правления Дарьеваша, в месяц шестой, в день первый месяца, было слово Господне правителю Иудеи, и к Иегошуа, сыну Иеруцедека, священнику великому, сказано, так сказал Господь Цваот, Бог воинств. Народ этот говорит, не пришло еще время, чтобы быть построенному дому Господню. И было слово Господне через Хагая пророка сказано, время ли вам сидеть в домах ваших крытых, а дом этот разрушен». Насколько актуально это обращение для нас с вами, мы все живем в домах крытых, стараемся, чтобы наши дома были покрыты немножко лучше, чтобы в них было чуть-чуть побогаче и получше в материальном смысле. Ну, в духовном как бы тоже. При этом мы должны понимать, что дом Бога разрушен. Возвращение в Сион. Вспышка божественного света, которая происходит 1 Элула 352 года до новой эры, по истечении 70 лет после разрушения Иерусалимского храма. Пророк Хагай призывает еврейский народ к возвращению в Сион и строительству второго храма. Обратите внимание, месяц Элул, то есть 1 Элула, это через 20 дней после 9 Ава. 9 Ава исполнилось 70 лет после разрушения Иерусалимского храма. Время возвращения, о котором говорил пророк Иешаяху и пророк Ирмияху в своих книгах пророчества. И тогда, через 20 дней после этого, когда закончились 70 лет 1 Элула, а месяц Элул – это месяц, предназначенный для близости между Богом и человеком, для тшувы человека, для его подготовки к дню Рош-Ха-Шана, к дню, когда Всевышний должен быть воцарен нами в этом мире. 1 Элула происходит та самая вспышка, о которой мы будем смотреть с вами, что сказали наши мудрецы. Раши. Бешнат Штаймлы Дарьеваш. Во второй год правления царя Дарьеваша, царя Дария Персидского. Говорит Раши, «Гу Дарьеваш Мелех Парас». Это Дарьеваш, царь Персии. Шарая Ахар Ахашверош, который был после Ахашвероша, с которым связаны события Пурима. Он был его сыном. Умацину Бамидраш. Шебна Шелестер Гая. Нашли мы в Мидраше, что это был сын Эстер. То есть тот, кто разрешил строить Иерусалимский храм, был еврей по матери. Но царем Персии одновременно. Убеймей Кореш Гаришон, Алуза Рубавель Вейгашуа Курен и Бавель Иерушалаем, Беришьон Кореш, Вамду царя Иуда Убиньямин, Вешалху и Гартей, Ле Кореш, Ле Цавот Ле Ватель Милехет Бейт Амикдаш, Шегит Хилу, Вецаве Ле Ватлам. И в дни царя Кира I персидского, Зарубавель и Иерушуа Куэна Гадоль, из Вавилона пришли в Иерусалим, получив разрешение царя для строительства храма, и тогда враги Иудеи Беньямина послали послание царю Киру с тем, чтобы он запретил строительные работы храма, и он им запретил. И после этого прошло 18 лет до исполнения 70 лет после разрушения храма, и сейчас пророк призывает еврейский народ к строительству второго храма, говоря, что идолопоклонники не смогут аннулировать их право и разрешение царя на строительство храма, и Всевышний их спасет. Отмечает Раши, что евреи шли на строительство храма тогда, когда заканчиваются 70 лет со времен его разрушения. Говорит Малбим, «Бешнат Штаймлы Дарьеваш, во второй год царя Дарьеваша. Кимед Гагалута Ришон Лосанхериф Гитхиль Змана Геулаха Атида. С момента первого изгнания 10 колен царем Санхеривом началось время избавления будущего. То есть после того, как 10 колен Северного царства пропали, говорит Малбим, тогда в принципе возникла возможность для возвращения и для окончательного избавления, для окончательного спасения еврейского народа. Шемедгаги невуга навима легиула. С того времени пророки начали говорить об освобождении из изгнания. С того времени. На самом деле, они говорили и до этого, что будет изгнание и будет освобождение из изгнания. Но о каком времени освобождения из изгнания они говорили, даже задолго до этого, о освобождении из изгнания после изгнания. То есть в тот момент, как произошло изгнание 10 колен, возникла возможность для освобождения. «Верояра давар талуй», от чего это зависело, говорит Малбим, «им изку, удостоятся они или нет». «Шазраю нигалим тейков беймехиския», что тогда бы, если бы они удостоились, они были сразу же бы возвращены в дни царя Хискияру, когда произошло чудо падения Санхерива возле стен Иерусалима. Если бы удостоились тогда, это была первая возможная точка выхода, когда Всевышний захотел Санхерива сделать Гогом и Магогом, а царя Хизкияху Машиахом, и это не получилось, как мы будем учить в книге пророка Ишаяху, и как мы учили в книге царей. Оба имей Йошияху, либо в дни последнего праведного царя Иудеи Йошияху, Вахаршило Заху, и поскольку они не удостоились этого, Еглул и Бавель, тогда они были изгнаны в Вавилон. Это фундаментальный малбим, который вообще показывает, разъясняет наше мировоззрение на тему освобождения из изгнания. Лехале Пеша Велегатем Хата, для того, чтобы завершить преступления наши и чтобы прекратились наши грехи, мы были изгнаны в изгнание, чтобы вкусить горечь изгнания и освободиться от греха. Пагдам пгида меат алиде кореш. И тогда Всевышний вспомнил их временным воспоминанием при царе Кире персидском. Валуй мареман шекнеса тагдула. И поднялись с ними. С кем с ними? С Йегошуа первосвященником и с Зорубавелем, потенциальным Машиахом второго храма. Поднялись аншекнеса тагдула, люди Великого Собрания. Вышаву Эдгатура, Вэдгатара Луюшна, они вернули Тору и красоту, как это было прежде. То есть связь между Богом и еврейским народом восстановилась тогда при строительстве второго храма, после того, как при разрушении храма она была порвана. То есть она была порвана до разрушения храма. Разрушение храма было результатом этого разрыва. Верагам, шебет гагило гаядайн змана гиулагатида. И хотя в то время не было это время окончательного избавления, что объясняет пассивность народных масс. Что люди видели, что это не окончательное избавление, поэтому не спешили в Иерусалим, пока пророки их к этому явным образом не призвали. В Даниэль ра арба малхуйот, шим шелуба Исраэль. И Даниэль уже видел о четырех изгнаниях, о четырех царствах, которые будут править Израилем. То есть, если бы в дни царя Хизкияху мы сделали тшуву, наш народ сделал бы тшуву, то не было бы всего этого пророчества Даниэля о четырех царствах. Машиах пришел бы тогда. Уже после разрушения храма Даниэль видит, что конец будет очень-очень далеким, будет четыре изгнания. Векен раукама навиим, и также видели многие пророки, так как видел Даниэль. Вегудию ло бехазон, и показали ему в видении, кизман кедзра плаот рахок меот, что время завершения изгнания очень далек. Убехоль зе гаяй вшируют, шеигье аз эдра геула, имею шавим бы чува шлима. И тем не менее, несмотря на пророчество о четырех изгнаниях, все равно была возможность удостоиться в любое время освобождения, если бы народ сделал полную тшуву по отношению к Богу, полное раскаяние и возвращение по отношению к Богу. Верою улим кулам бехума. И все пошли бы в Иерусалим стеной. Если бы стремление людей вернуться в избранную землю было таким, что все бы стеной пошли туда, в землю, которую избрал Всевышний, но именно в целях жить не там по Торе и служению Всевышнему, а не потому, что какая-то идея сионизма возникла, что надо в Израиле идти и жить там, как другие народы. Такая стена не поможет. К Моше Катув Хазаль, как написали об этом наши мудрецы, «Рауим гаю Исраэль леасот лагем нес беймезра», «Достойны были еврейский народ», тому, чтобы произошло чудо в дни Эзры. Обратите внимание, кто руководитель поколения возвращения Сион. Это называется дни Эзры. Его дни, он был духовным руководителем поколения возвращения в Сион. Эле шегарам рахет, но помешал грех. То есть и тогда, во времена Эзры, можно было миновать вот этот вот путь четырех изгнаний и ускорить процесс. То есть не ускорить, а привести просто к приходу и появлению Машиаха в явном виде в те дни. Но оказал влияние грех. Убеет нивна рабайт, и когда был построен храм, адайн рейв шируйот талу ваамду. Все равно еще были возможности, чтобы этот храм стал храмом вечным. Им раю шавим бы тшува, если бы вернулся еврейский народ к тшуве. Рая зурубавель гамелаха Машиах, тогда бы зурубавель стал царем Машиихом, верамигдаш гая махон лишифто уламим, и храм стал бы вечным местом пребывания божественного присутствия. Алькен, поэтому, теперь слушайте внимательно, зарах лагем одгапаам органывуа альедега навима ахроним, поэтому произошла вспышка для них, для нас с вами, еще раз света пророческого посредством последних пророков. Хагай, Захария, Умалахи. Для того, чтобы научить нас последнему учению, которое человек от Бога может получить в мире света. Ясным образом, а не в результате поиска во тьме, то, что является единственным путем и наследием нас сегодня. Шамду Бейт Гаги, пророки, которые были в те времена, они призывали и пробуждали народ к строительству храма и к тшуве. И раскрыли перед ними тайну, что от них это зависит. Вахар шело захуй, поскольку они не удостоились. Гаяга Мигдаш Ашини Рак Мигдаш Арай. То второй храм был только храмом временным. Лефи Шаа. Только на некоторое время. Ватид ли Харева ли де Румаим. В дальнейшем он был разрушен римлянами. Вахасрубо Хамиша Дварим. Кмошалам Духазаль. Аль Милатва и Хабда. И в этом храме не было пяти основных понятий, явлений, которые были в первом храме, как мы дальше будем с вами учить. Это то, что говорит Малбим о вообще описании постановки вопроса того цикла лекций, который будет у нас при изучении последних пророков иудеев. Малбим объясняет причину пассивности народных масс. Рам газям руло эт. Народ этот говорит, не время сейчас строить храм, а мы еще можем пожить в своих крытых домах и позаниматься своим бизнесом ради дырявых кошельков, как мы в дальнейшем увидим в этой главе. Шагая микубаль бияд гаума. Было принято у народа мипига навиим, со слов пророков, шелифнея геула гаамитит, что перед истинным окончательным освобождением царикши юмуфтим башамайму варец, должны быть непременно чудеса на небе и на земле, вашие милхемет гог у магог, и что будет война гога и магога, кмо шиневу коль ганавиим шиневоль хрита ямим, как пророчествовали все пророки, говоря о конце дней. Вэгэм рауша бэд гаги, ло гаяшум давар минга гаханот, шацрихим льет кодами и гула. И они увидели, что в тот момент не произошло ничего из тех элементов, которые необходимы для окончательного освобождения. Воззрение народа на тему освобождения из изгнания основывалось в первую очередь на книге пророка Иешаяху о приходе Машиаха. Тем не менее, народ, прошедший очищение изгнанием, последовал за призывом последних пророков Иудеи и пришел в Иерусалим строить храм. «И теперь, так сказал Господь Цваот, обратите сердце ваше к путям вашим». То есть наша задача – обратить наши сердца к нашим путям. Наши пути страдают отсутствием связи с нашими сердцами, а сердца страдают отсутствием связи с нашими мозгами. А душа, которая находится за чертой нашего мозга, мучается от всего того результата, который у нас происходит. «Сеете вы много, собираете мало». Едите и не насыщаетесь, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, но нет тепла никому, а нанимающийся зарабатывает для дырявого кошелька. То есть состояние отсутствия благословения в условиях разрушения храма. Это состояние полностью актуально в наши дни, абсолютно актуально. У нас сегодня тоже состояние зарабатывание для дырявого кошелька, когда нет никакого результата от того, что мы делаем. «Ватаку амар Ашем цваойс, симу левевхем альдеркехем». А теперь, так сказал Всевышний, обратите внимание на поступки ваши. Что вы делаете? Мидраш Танхума. «Дагамистакер мистакер эльцрор накув мишебитлу тмидим шельцебур». Тот, кто зарабатывает, зарабатывает для дырявого кошелька. С того момента, когда пропали жертвоприношения общины, когда пропали общественные жертвоприношения в Иерусалимском храме, тогда в этом мире пропало благословение. Некоторым людям кажется, что приносить жертвы в храме, брать животное, зарезать и сжигать его, может быть, не так, это уже и... разумным. Есть бедные люди, можно отдать бедным людям, пусть они поедят это мясо. Зачем Всевышнему нужны эти жертвы? Мидраш Танхума просто не отвечает на этот вопрос, но немножко строит наше мировоззрение, говоря, что тогда, когда из большого количества мяса, которое в этом мире существует, по одной жертве барана утром и вечером мы приносили в качестве всесожжения Всевышнему, имея при этом сложнейшие, многомерные каванот знаний и понимания на исправление этого мира, то это приводило к тому, что у всех у нас была браха. И в этом мире просто не было бедных, или они были намного менее бедны, чем после того, как общественные жертвоприношения в храме пропали. И богатые люди больше заботились о бедных, бедные жили более осмысленной жизнью. Короче говоря, наше общество было более возвышенным. Когда все это пропало, то усилилась концепция дырявого кошелька. Кошелек стал более дырявый, когда двух животных утром и вечером по одному за еврейский народ в храме перестали приносить. Кошелек от этого сильно пострадал у всех. Илкут Шимони. Дарамистакер мистакер эль цор наку, в миши битло сейд здака. И зарабатывающий зарабатывает для дырявого кошелька, когда пропали те, кто оказывают цдаку, оказывают милосердие. Это уже актуально непосредственно для нас, что если мы хотим, чтобы наш кошелек был менее дырявым, то лучше самому сделать одну дырку в кошельке размером от 10 до 20% и давать для бедных. Тогда не окажется, что твой кошелек будет дырявый. Эта дырка, которую ты сам делаешь в одном месте, приводит к зашиванию кошелька во всех остальных местах. Поэтому что тебе лучше, чтобы потерять на чем-то другом и в чем-то другом, или сознательно и добровольно стать партнером Всевышнего по завершению этого мира? Во всяком случае, если не происходит того, что ты 10%, которые тебе дают для цдаки, используешь по назначению, а забираешь их себе, то есть, попросту говоря, воруешь, Всевышний заботится о том, чтобы кошелек твой был дырявый. Ликутей Алахот раскрывает более глубокую проекцию понятия дырявого кошелька. Говорит так. Виколь маша ешло ютер, хасерло ютер. И чем больше есть у человека, тем большего ему не хватает. Есть такое, да? Нет? Ну, вы все праведные, у вас нет. К моше амру работей, ну, как сказали про наши мудрецы, зихона левраха, благословенной памяти, ешло манеми вакеш матаем. Если у человека 100, он просит 200, если у него 200, он просит 400. То есть, получается, что концепция дырявого кошелька, она выражается не только в том, что монетки из него высыпаются, а еще и в том, что человеку не хватает того, что в кошельке остается. То есть разрушение храма привело к отсутствию благословения еще в том смысле, что человек не насыщается. Обратите внимание, прямо так и сказано словами пророка, что человек ест, но не насыщается. У него есть 100, у него есть, они не пропадают, у него там есть дырки. Все остальное, кроме 100, через дырки выпало. Но 100 осталось. И эти 100, это, в принципе, много. Это может насытить человека. Но его это не насыщает. Он хочет 200. Поэтому отсутствие храма, с одной стороны, приводит к повышению количества дыр в кошельке. С другой стороны, к жадности и неудовлетворению человеком материального, что у него есть. Иерусалимский храм – центр, мозг и сердце духовного и материального существования этого мира. Так сказал Господь Цваот, обратите сердце ваше к путям вашим, поднимитесь на гору и принесите дерево, и стройте дом этот, храм, и буду я благоволить к нему и прославлюсь, сказал Господь. Буду я благоволить к нему и прославлюсь, сказал Господь. Талмуд в трактате Йома. Верцебо, и буду благоволить к нему, вехабеда, и прославлю, написано. Не прославлюсь, как переведено в переводе, а прославлю. То есть не хватает буквы гей. Эхабед – это прославлю, эхабда – прославлюсь. Буквы гей последней не хватает. Об этом говорит Талмуд. Переводчик правильно перевел. Правильный перевод – прославлюсь. Но это прославление будет лишено буквы «гей», гематрия, числовое значение которого 5. 5 элементов того, что было в первом храме, во втором храме не будет. И прославление Всевышнего там будет в меньшей мере. Говорит Талмуд. «Верцебо вейхабеда, векаринан вейхабда». И прославлю, а читать правильно все-таки «прославлюсь». Но буквы «гей» не хватает. «Майш нады михусар гей». По какой причине не хватает буквы «гей»? Задает вопрос Талмуд. «Элу хамиша дварим шагаю бейн мигдаш лишон и мигдаш шини». Это 5 вещей, которые были разницей между первым и вторым храмом. «Вэйлу гэм» и вот они. Арон, ковчег завета. Это сердце Иерусалимского храма. Его во втором храме не было. Праведный царь Йошияху, прячет его в подземелье храма, как мы с вами учили. Его во втором храме не было вообще. То есть главного элемента храма во втором храме не было. Векапорет, векрувим, и капорет – это золотое покрытие на ковчеге, и крувим, херувимы, которые на них стояли, вешхина и божественное присутствие, вероха кодыш и возвышенный священный дух, который охватывал человека, веурим, ветумим и урим и тумим, что есть некий механизм, который дает возможность задать Всевышнему вопрос и получить ответ. Этой степени связи между Богом и человеком в храме втором не было. В первом было. Ожидали многого, говорит пророк, а вот мало принесете домой, а я развею это, за что? Слово Господа Цваота. За дом мой, который разрушен, а вы бежите каждый в дом свой, за то, что перестали небеса давать вам росу, и земля перестала давать урожай свой. И призвал я засуху на землю и на горы, и на зерно, и на оливковое масло, и на то, что производит земля, и на человека, и на скотину, и на всякий ручной труд. То есть есть у нас проклятие в том, что касается нашего труда. Мы работаем, но результат очень слабый. Нет благословения, есть проклятие. Засуха на земле – это и есть, на самом деле, резюме идей проклятия результата наших трудов. Потому что каждый из нас тем, чем он занимается, тем бизнесом, материальным или духовным, он мог бы иметь намного больше результат. Если он открыл магазин, он бы в нем мог продавать намного больше, чем у него продается. И те, кто у него покупают, они могли бы сами тоже продавать намного больше, был бы экономический рост. Правильно? Это и есть, на самом деле, экономический кризис или экономический рост. Ведь, по идее, если все вдруг ринутся друг у друга покупать, то экономический рост будет глобальным, и появится возможность у людей намного больше иметь материальных предметов. Но у нас состояние вот отсутствия благословения есть не что иное, как засух. Ну, это понятно, из экономики. «И услышал Зорбавель, сын Шалтиэля, и Иерошуа, сын Иерусалима, священник великий, и весь остаток народа, голос Господа Бога своего, и слова Хагая пророка, так как послал его Господь Бог их, и устрашился народ перед Господом. И сказал Хагай, посланец Господа, по посланию Господу к народу так, я с вами слово Господа». То есть пророк Хагай обращается к руководителям еврейского народа, Зарубавелю, который стал бы Машиахом второго храма, если бы еврейский народ удостоился, и Иерошуа, сына Иоцедека, первосвященника Иерусалимского храма. Масехет дерех эрец зута. Омер рав Иерошуа, ганави некра малах. Сказал рав Иерошуа, пророк называется ангелом. Обратите внимание, как здесь сказано. И сказал Хагай, посланец Господа. Правильный перевод – ангел Господа. Текст книги пророка Хагая, его книга, в этой книге он сам себя называет ангелом Бога. Это надо понять. Омер рав Иерошуа, ганави некра малах. Говорит рав Иерошуа, пророк называется ангелом. Вехахам некра малах. И мудрец тоже называется ангелом. Ганави некра малах, шенеймар, вайомер хагай малах ашем. Откуда мы это знаем? Как раз из этого места в книге пророка. И сказал Хагай, ангел Бога. Вехахам некра малах, как то сказано в книге Малахи, в книге последнего пророка Иудеи. Малах ашем цвакот, витурай вакшуми пиру. Что мудрец, он является ангелом Бога воинств, и Тора будет искать из уст его. Это, на самом деле, требование к мудрецу, чтобы он выглядел, поступал и был ангелом. Рабейну Бхая. Расулам муцав арца. Лестница, которую увидел наш праотец Яков, она поднималась с земли на небеса. Шегут хилата и содот. Это основа фундамента. Верожга и хад башамаем. И конец этой лестницы уходил на небо. У басулам газе яле коль миша яле. И по этой лестнице каждый может подниматься, тот, кто может подниматься. То есть Существует лишь одна лестница в этом мире, по которой с земли можно подняться на небеса. Эта лестница была показана Яакову Авину в Бейтеле в условиях сна. Это одна лестница. Многим людям кажется, что они могут попытаться карабкаться на разного рода сооружения, которые они там себе построили, но Рабейну Бхая на основании Мидраша утверждает, что лестница знания, она только одна, и она ведет именно к состоянию, что человек становится ангелом. У Малахей Луким Гэм Ганавиим и те ангелы Бога, которые поднимаются по этой лестнице, они пророки. Еще раз, простой смысл этого повествования, он говорил о том, что это были ангелы, которые поднимались, те, которые были с Яаковом Авину в земле Израиля, они как бы поднимались на небо, а спускались те, которые будут сопровождать его за границей, что за границей ангелы, которые сопровождают человека, с ним связаны, они более низкого порядка. Это простой смысл понимания. Более глубокий смысл понимания, мы просто знаем, что в Торе есть 70 лиц, более глубокий смысл понимания этих слов сводится к тому, что эти были ангелы четырех изгнаний, которые видел Яаков Авину, поэтому он испугался, когда увидел, что у последнего из них нет никакого ограничения, это эдомское изгнание. Рабейну Бхая предлагает нам еще некий разрез, говоря, что эти ангелы, которые поднимались, это на самом деле люди, а лестница – это как раз лестница, соединяющая землю и небеса. Так вот, говорит Рабейну Бхая, что ангелы, которые поднимаются, это пророки. Как то сказано в Ишлах Малах в Торе, говорит Всевышний, я пошлю ангела моего, имею в виду человека, то есть сама Тора, говорит, что есть такие люди, которые называются ангелами. Вектив Аль-Хагай написано по поводу пророка Хагая. Малах Гашем. Вегиней гэм олим адшам бе малат невуатам. Они поднимаются по этой лестнице до уровня своего пророчества. Каждый, кто сколько сможет. Ад мадригот едуо. До тех ступеней известных, которые они могут постичь. Вахарках йордим, а после этого спускаются. Шемудим невуатам умиламдим эдгабриот дэрэгашем. Что они объявляют о своем пророчестве и обучают творение путям Всевышнего. Обратим внимание на то, что пророк Хагай называет себя Малах и говорит о себе в третьем лице. И сказал Хагай, посланец Господа, ангел Господа. Кто это говорит? Это говорит Хагай о себе в третьем лице. При каких условиях это возможно? Когда Шхина говорит его устами, когда у человека не остается ничего человеческого, когда он становится проводником света Всевышнего. Это и есть определение пророка. В чем заключалась суть послания пророка Хагая? Что он, собственно говоря, сказал? Малгин. Вайомер Хагай Малах Ашем. И сказал Хагай, ангел Всевышнего. Азамар лахэ мицад малахут Гашем вышлихуто. Тогда он сказал им с точки зрения ангельства Божьего и посланничества его, говорит Малбим, «Ани итхем, я с вами», сказал Всевышний. Рационоламар, «Бали иру у баль ямтину аль решайон». Пусть не боятся и пусть не ждут разрешения на строительство. «Ки Гашем и там, ибо Всевышний с ним, лэгашуям базе, спасти их в этом, велой гиэлэ гэмра мингамэлах, и не будет у них никакого зла от царя». Другими словами, юридическим языком можно сформулировать, что пророк призывал народ к строительству храма, несмотря на то, что в данном действии усматривалось административное правонарушение закона о планировании и строительстве Персидской империи. Часть Танаха, это тоже нужно знать. «И пробудил Господь дух Зарававеля, сына Шалтиэля, правителя Иудеи, и дух Яшуа, сына Йоцедека, священника великого, и дух всего остатка народа». Обратите внимание, происходит пробуждение духа. То есть народ после этой вспышки пророчества и после слов пророка не остается таким, каким он был прежде. Происходит пробуждение духа. «И пришли они и производили работу в доме Господа Цваоту Бога своего в день 24 шестого месяца, в год второй правления царя Дарьеваша». 24-е Илула, день перед годовщиной сотворения мира. «В Рош Ходеш Илул было слово пророка еврейскому народу, через 24 дня после этого началось незаконное строительство Иерусалимского храма. Народ пошел. Кто стоял во главе строительства храма? Последние пророки Иудеи, Зорубавель бен Шалтиэль, наместник Иудеи, и Иегошуа бен Йехоцедек, Каген Гадоль Иерусалимского храма, и Эзра. Персидские власти, однако, должен Зорубавеля называли иначе наместник Заречья. Иудея, с точки зрения геополитической, называется уже Заречье, Ужупис по-литовски. То, что находится за рекой Эфрат, это уже не Иудея, это уже колония Персии. Заречь. Зарубавель Машиих второго храма. Илкут Шимон. Кто такой Зарубавель? Адама Ришон Невра Магуль. Первый человек был создан обрезанным. Векен Иов, и также Иов, Иштам Ваяшар, человек цельный и прямой. Векен Шед, и также сын Адама, Шед, был обрезанный. Как то сказано, «Ваюлад бет муто кецалмо», что родился он по образу и по подобию Адама. «Векен Ноах», также Ноах, о котором сказано, «Иш цадик тамин», человек праведный и цельный. «Векен Шем», и также сын Ноаха Шем, родился обрезанным. «У Малхицедек мелех Шалем», и Малхицедек, царь города Шалем, царь Иерусалима. Мидраш говорит, что Шем и Малхицедек – это одно и то же лицо. «Векен Яков Иштам», и также Яков, который называется человеком цельным. То есть цельность, она предполагает в том числе и обрезание. Тот, кто Иштам с рождения, кто не вкусил греха, кто не вкусил ошибки, они приводятся здесь, в этом Мидраше. «Векен Юсеф», также Юсеф. «Векен Моше», Моше. И также Билам, нечестивый Билам, пророк народов мира, родился обрезанным. Он был человек там, человек цельный, он много видел, он был величайшим. Он избрал зло, в результате погиб. Но он обладал всем потенциалом необходимым для того, чтобы народы мира вернуть к ценностям Ноаха и Шема. Он этого не сделал. Векен Давид, векен Ирмияху, векен Зарубавель. То есть Зарубавель приводится в списке буквально нескольких людей, которые называются людьми Тамим ваешарим, цельные и прямые. Это первое, что необходимо отметить по поводу Зарубавеля. Он родился обрезанным. Пророк Захария. Едей Зарубавель езду абайтазе. Руки Зарубавеля основали этот дом. Ваядав тивацана. Ваядата кихашем цвот шелхани алыхэм. И руки его основали этот храм. И узнаешь ты, что Бог воинств послал меня к вам, говорит пророк Захария. О роли Зарубавеля в строительстве Иерусалимского храма. Кто такой Зарубавель? Зарубавель, как мы видим, бен Шалтиэль, сын Шалтиэля, внук царя Ехинии, он же Каниягу, он же Егояхин, третий с конца царь Иудеи, сын нечестивого Егояхима, который царил в Иерусалиме. Сколько времени? 3 месяца, правильно. И о нем сказал пророк Ирмияху, как мы с вами учили. Вижу по вашим глазам, что вы все это помните. Пророк Ирмияху. Хай анину умашем, жив я, слово Бога. Имя Каниягу бен Егояким мелех Егуда, хотам альяд емини, кимишам этканеха. Жив я, слово Бога живого. Если бы был Каниягу, дедушка Зарубавеля, бен Егояким, мелах Иуда, царь Иудея, перстень на моей руке, оттуда бы я не зринул его. Обратите внимание, о ком Всевышний скажет слова, что был бы он перстень. Я боюсь, что никого из нас Всевышний со своим перстнем не сравнивает. У Каниягу все-таки была некая возможность, некое предназначение может быть, больше, чем у нас с вами, быть перстнем на руке Всевышнего. Всевышний сказал, что Каниягу такой засранец, в хорошем смысле, в полном смысле этого слова, что Всевышний изринул бы его, даже если бы он этим перстнем был. Продолжает пророк Ирмияху в 22 главе. «Кико амар Ашем, так сказал Всевышний, ки твой гаиш газе арири, гевер ло ицлах». Запишите этого человека бездетным, человеком, не будущим иметь успех. Килоицлах мизаро иш юшеваль кисе Давиду мушелет бы Игуда, ибо не будет никогда из потомков его человека, сидящего на престоле царя Давида и правящего в Иудее. Это было проклятие, которое было сказано пророком Ирмияху от имени Всевышнего по отношению к Каниягу, что из его потомков ничего не будет, и более того, что он будет бездетный. Он был тогда молодым, ему было 18 лет, если я не ошибаюсь, когда он попал в плен Навуходнецара через 3 месяца своего правления. Пророк Хагай во 2 главе говорит следующее. «Байом гагуну умашем цвакот, в тот день слова Бога воинств, и кхахеха Зорубавель бен Шалтиэль, возьму я тебя, Зорубавель бен Шалтиэль, Авди, раб мой, Всевышний называет его раб мой, Неум Гашем, речение Бога, Весамтиха кехотам, и помещу тебя в качестве перстня, Кибеха бахартину умашен цвакот, ибо тебя избрал я, слова Бога воинств». Это один из двух случаев, когда не исполнилось пророчество пророка Ирмияху, ибо Каниягу, как только оказался не на должности царя, а на должности уголовника в темнице в Вавилоне, сделал тшуву. И там родился у него сын Шалтиэль от слова «лиштоль» – посадить, посаженный в земле, и родился Зарубавель от слова «засеянный в Вавилоне». Царь сделал тшуву, и он удостоился того, что он, во-первых, не был арири бесплодным, бездетным, и, во-вторых, его внук стал первосвященником, духовным лидером Иерусалимского храма и стал бы царем и Машиахом, если бы еврейский народ в те времена этого достиг. Зарубавель – Машиах второго храма. Рабейну Бхая. Хотам хауптилха уматха хулам нитка ему ба. Рабейну Бхая по поводу этого приводит нам, как вообще появилась династия царя Давида. Она появилась с того, что Тамар, которая не имела возможности выйти замуж за сына Иуды, третьего, после того, как двое ее предыдущих мужей умирали, притворилась блудницей на пересечении долины Айалон и Айла, и к ней зашел Иуда для совершения греха с ней. И она потребовала у него в качестве залога за оплату, которую он должен ей заплатить, перстень и его посох.
Платье.
И сказала Тамар, оставь мне в качестве залога печать твою, и пояс твой, и посох твой. И все это исполнилось, говорит Рабейну Бхая, по отношению к ее потомкам. Хотамха, печать твою, это Зарубавель. Птилха, перевязь, шиятцами мену Бецалель, что вышел из нее Бецалель, из ее потомков, который строил храм. И матха, посох твой, речь идет о царе Давиде, который обладал посохом царства. Рабейну Бхая нам говорит о том, что когда Тамар имела намерение родить от Иуды, все это было исключительно посвящено Лешем Шамаем, ради небес, и ее намерения исполнились. Потому что если намерение было бы к греху, то тогда, конечно же, никакая связь между этими предметами бы не возникла. Пророк Хескель. По отношению к Каниягу внук которого был Зарубавель, сказано, и исполнили слова «Вегефрахте эц явеш» и появились цветы на сухом дереве. Каньяху был сухим деревом, как его определяет пророк Хескель, духовный руководитель поколения изгнания в Вавилоне, и на этом сухом дереве Каньяху появились цветы. Это Зарубавель. Мидраш описывает состояние мира, при котором Зарубавель смог основать второй храм. Гакодеш Баругу, Йошеве Дуреш Тора Хадаша, Шатид Литен Лидея Машиих. Всевышний благословен он толкует Тору новую, которую даст в дальнейшем в дни Машииха, и как мы учили в книге про Ирмияху, новая Тора – это старое знание, которое дается новому исправленному человеку, в котором исправлено зло. «Векиванше мисаем гаагадай», когда Всевышний завершает свое обучение, «Омед Зарубавель бен Шалтиэль эль раглав», «Встает Зарубавель бен Шалтиэль на ноги», «Веомер» и говорит «Изгадель веискадеш шмей раба», «И возвеличится и осветится имя Твое». Великая это основа кадыша. «Векуло голех мисов голам ваатсуфо», «И голос его проходит от начало мира до конца, «Веколь баей уламу ним амен и ешмей раба», и все находящиеся в мире говорят «Амен, да будет возвеличено это имя». Обратите внимание на суть того, что мы должны отсюда понять, что Мидраш говорит, что то знание, которое Всевышний дал, тот самый рух, тот самый дух, который охватил людей, к этому духу был причастен Зарубавель, и он был во главе людей, которые дух этот приняли. Еще раз, пророки Хагай, Захарий и Малахи, это были духовные руководители поколения, это были пророки видения, которые обращались к Зарубавелю и посылали его строить храм. Но Зарубавель был тем кли, тем сосудом, который этот дух принял. И то, как Зарубавель освящал имя Всевышнего, во всем мире так или иначе творение откликнулось на освящение имени Всевышнего Зарубавеля. Поэтому Зарубавель – Машиах, помазанник потенциальный второго храма. При каждом царе Иудеи были какие-то духовные учителя, которые были, даже у великого царя Хизкияху был духовным учителем пророка Ишаяху. То есть в каждом поколении мы находим, у царя Давида были его учителя, были люди, которые давали советы. То есть это не означает, что царь является самым умным, самым большим пророком на свете. Отнюдь нет. Царь – это кли, сосуд, помазание для управления еврейским народом. Таким был Зарубавель. Учителями при нем были Хагай, Захария и Малахи, последние пророки иудеи. Малбим. «Вараяга гибур эль Зарубавель, ким раю зухим». «Дагая аза геула гамитид, гая мацмих керен лебейт Давид, вазарубавель гая маших, рака харшело заху, шав зарубавель лебавель умечам, ватид лицмох цемах мибанав бахриты ямим». И было слово Зарубавелю, что если бы удостоились они тогда истинного освобождения, то тогда бы произошло вырастание из засеянного в Вавилоне, как пророк Ишаяху говорил, в цамах цемах, и произрастет росток из срубленного дерева царя Иудеи, и он бы, Зарубавель, тогда стал Машиихом. Но после того, как не удостоились они этого, то есть Зарубавель построил храм, и было понятно, что Машиихом он не станет, вернулся он в Бавель и умер там. «Ватид лицмох цемах», и в дальнейшем произрастет росток из сыновей его в конце дней. Машиах будет потомком Зарубавеля, а не потомком дома Давида по какой бы то ни было другой линии. Зарубавель, который был тем самым цветком на сухом дереве Куньяху Яхинии, удостоился того, что Машиахом будут его потомки. Малдом. Зарубавель шенизрабе бавель. Зарубавель – это от слова тот, кто был засеян в Вавилоне. Рационоломарша гаядуме кезера ганизрабарец, шемемену и цмах цемах бвуагиула. Он как семя, которое было засеяно на земле, из которого в конце дней вырастет росток. освобождение. Батей Мидрашот. Гадавер ашер рая эль Зорбавель бен Шалтиэль пхат Иуда, гарени гашем, вани гаити митпалель бетфила лифней эль хай, вехазон гамар э ашер раити нихбадалай, барухата гашем михае амити. Батей Мидрашот. Слово, которое было Зорбавелю, сыну Шалтиэля. То есть Зорбавелю, сыну Шалтиэля, тоже было слово Бога. Он тоже увидел что-то во время этой последней вспышки. Он тоже был пророком, он обладал уровнем пророка, но в меньшей мере, чем три великих пророка, которые были учителями Аншей Кнессет Агдола. И поэтому он пишет тоже то, что нам сохранил Мидраш. Книгу пророчества Зорбавель не написал. Хагай, Захарий, Мелахи написали. Но он говорит, что было ему слово Всевышнего, когда молился Зорбавель Всевышнему в своей молитве перед Богом живым. То есть Зорбавель называет Бога Богом живым. Это важно, чтобы каждый из нас мог Бога из скрывающегося за облаками, во тьме, Бога как некой концепции первичного созидания, чтобы Бог стал для нас Богом живым. Тогда он увидел видение и произнес на это благословение, на то видение, которое было у Зорбавеля, в связи с этой последней вспышкой света, «Барух ата Рашем Михаэ Гамитим». Благословен ты Всевышний, воскрешающий мертвых. Видение Зорбавеля при основании храма касалось начала процесса воскрешения из мертвых, что есть последний завершающий элемент прихода Машиаха. То есть Зорбавель во всем этом видел не строительство храма, а он видел в этом начало конца, начало процесса воскрешения из мертвых. Обратите внимание вообще на то, какая картина перед людьми стояла. Благословение на строительство храма, которое сказал Зорбавель, было Михаэ Гамитим, воскрешающий мертвых. Зорбавель бен Шалтиэль бен Куньяху. Первосвященник Иерусалимского храма, второго храма, Ехашо бен Егуцедек Акоэн Агадоль. Что мы о нем знаем? В заслугу чего на небесах и на земле Ехашо Акоэн был удостоен этой высочайшей должности. В Деврея Мим повествуется, что Ехашо был потомком Пинхаса, сына Элиазара, племянником Эзры. В книге пророка Захарию называется «Уд муцаль миэш» – «Головешка, спасенная от огня». Первосвященник называется «Головешка, спасенная от огня». Иерусалимский Талмуд, трактат Таанит. Раби Йоханан. «Шмуним элэф перхей киуна барху лагэм литох бейта мигдаш векулам нисрфу». 80 тысяч детей каенов бросились в храм, когда он горел. И они все сгорели. При разрушении храма. У Микулам ло ништаер. И не остался никто, кроме Ехашуа Коэн Гадоль. Как то сказано о нем, Галозе Уд Муцаль Миеш. Это головешка, спасенная от огня. 80 тысяч детей каенов сгорели. Ехашо, Коэн Гадоль, огонь оказался не в состоянии его сжечь. Тогда исполнилось пророчество пророка Ишаяху. Масаги Хазон, 22 глава. Малыха Эфоки Алита Кулха Легагот. Ноша долины видения. Что произошло с вами, что все вы поднялись на крыши? Слова пророка Ишаяху. Талмуд в трактате Таанит. Тану Рабону, Мишахараф Абайт, когда был разрушен храм, Берешуна, первый храм, Ниткарцу Китот, Китот Шельпархей Куна, собрались группы детей каенов, Умавтыхот Грихаль Баядан, и ключи от храма в их руках. Валулы Гагра Грихаль, поднялись они на крышу храма, Вамру, Лифанав Рибуно Шалюлам, и сказали хозяин мира, Гуиль Вело захинули Йод Газбарин Наиманим, поскольку не удостоились мы стать истинными хранителями этих ключей. «Ию мафтехот месурим леха». «Пусть ключи будут переданы тебе». «Вазаркум клапей мала». «И подбросили ключи наверх». «Ваяцтаки эмписат яд». «И появилось нечто похожее на руку». «Вакибалтан и пыл». «И приняла эти ключи». «Вэгэм капцу вэнафлулы то гаор». «Вэлэгэн кунэн ешаяру ганави». «Масаги хазайон». «Малыха и фоки алиту кулалагагод». «И бросились эти дети в огонь». Их оплакивал пророк Ишаяху, говоря: «Ноша долины видения, что произошло с вами, что все вы поднялись на крыши?» Пророк Ишаяху сказал это пророчество очень давно, более чем за 150 лет до того, как эти события исполнились. Дети Кагьянов сгорели. Единственный, кто сохранился, был Ирашо Коэн Гадоль. Пророчество пророка Ишаяху о том, что Коэни в будущем, когда Иерусалимский храм будет охвачен огнем, пойдут на смерть, не видя продолжения пути. Это пророчество исполнилось при разрушении храма. От огня храма спасся только Иерошуа, будущий первосвященник второго храма. Уд муцаль меш, головешка, спасенная от огня. В жизни Иерошуа произошел еще один инцидент, связанный с преданием его огню. Однако спастись из этого пламени, имея предыдущий опыт несгораемости в огне, было намного проще. И это событие было связано с пророчеством пророка Ирмияху, 29 глава. Послание пророка Ирмияху, вавилонское изгнание. «Так сказал Господь Саваот, Бог Израилев, Абахави, сын Николай, Циткияху, сыну Масияху, который пророчествует вам ложь именем моим. Я передам их в руку Навуходнецара, царя Бавельского, и он убьет их на ваших глазах. И имена их для всех изгнанников из Иудеи, которые в Бавеле, станут таким проклятием. Да сделает с тобой Господь то же, что с Циткияху и Ахавом, которых царь Бавельский изжарил на огне, за то, что совершали они мерзости в Израиле и прелюбодействовали с женами ближних своих и говорили зло и ложь именем моим, чего я не повелел им, сказал Господь». Мы учили с вами это в книге пророка Ирмияху. Пророчество пророка Ирмияху о наказании лжепророков Ахава и Циткияху. За что Навуходнецар предал их казни? Навуходнецар обычно с уважением относился к пророкам. Они не были в конфликте с пророком Ирмияху, истинными пророками Иудеи. Лжепророчество тоже не было их темой. Они, как мы учили в книге пророка Ирмияху, развили идею прикладного пророчества для достижения конкретных целей, как об этом сказано в Талмуде в трактате Сангедрин, 93-й дав. «Ко амар ашен цвакой селуке Исраэль», так сказал Бог воинств, Бог Израиля, «Ахаву бен кулье и Циткияху», что Навуходнецар сожжет их огнем. Что они делали? Они совершали разврат, и в данном случае они прокололись. Какая была у них методика? Они приходили... Кто-то один из них приходил к какой-то женщине и говорил, что у меня было пророческое видение о том, что должна с моим товарищем, напарником, совершить прелюбодеяние. А другой приходил к какой-то другой женщине и по поводу своего напарника говорил. Так они добивались того, что они хотели. То есть работали на двоих. И тут у них произошла определенная проблема, прокол. Они вдвоем пришли к дочери Навуходнецара. Ни много ни мало. Решили в рамках своей пророческой деятельности добраться до дочери Навуходнецара. И каждый из них пришел к ней и сказал, что я от Бога видел, что ты должна с моим товарищем там прелюбодеяние совершить. Продолжая Талмуд и повествуют, как все это было. Она пошла, и папе пожаловалась и спросила папу, дочь Навуходнецара, как надо поступить в данной ситуации. Два пророка сказали ей, что она должна там с каждым другим, соответственно, сделать то, что она должна сделать. «Амарла», сказал ей Навуходнецар, «Элу гейгем шель элу сонези магу», сказал Навуходнецар, «а боги этого народа, я точно знаю, что он ненавидит разврат». Это я точно знаю. «Киату лыгабых, шадартинху лыгабы, когда они придут к тебе, пошли их ко мне». «Киату лыгабы», они снова пришли к ней за получением ответа. Ну, сотрудники госбезопасности проводили их аккуратно к Навуходнецару. «Амар лагу», говорит он им, «кто вам это сказал? С чего вдруг вы решили, что вот такое действие является правильным с точки зрения вашего Бога?» – спросил Навуходнецар этих двух прикладных пророков. «Амру акодыш барагу», – сказали Всевышний, благословлен он, – дал нам такое пророчество. говорит Навуходоносор, «Вара ханани мишель вазаля шалтингу вам руля асур». Ну вот я спросил, хотя мне и так, говорит, было очевидно Навуходоносор, я все-таки спросил ханани мишель вазаля. Мне сказали, запрещено. «Амрулей ананами навияю кровосайгу», говорят они, ну и мы пророки, как и они. «Ледидгу лоамар лагу, ледиды намарлан». Им он не сказал, Бог это пророчество, а нам сказал. Говорит, как бы исключение из общего правила. В общем, наверное, действительно, Бог Израиля ненавидит разврат. А всегда есть какие-то исключения, пророчество нам было и так далее. Ханани мишель вазаля, Бог этого не сказал, а нам сказал.
«Амар лагу», говорит им Навуходоносор, «Рабаина дейвдекингу, кирехи дебаткингу лханани мишель вазаля»,
говорит им Навуходоносор, «Никакой проблемы, давайте мы вас проверим на качество вашего пророчества». Как проверили Ханани Мишель Азарию, когда они встали за своего бога и отказались поклониться золотому идолу, которого Навуходоносор поставил в долине Дура, и бросили в огонь. Давайте вас мы тоже бросим в огонь и проверим, действительно являетесь ли вы такими же пророками, как Ханани Мишель Азария, как только что вы смели утверждать. «Амрулей», говорят они, «Никакой проблемы, в огонь, пойдем в огонь, будем проверяться». Но говорят, условия должны быть равные. Говорит, ну какие условия? «Инунтлата раву, ванантрин». Их было трое, а нас двое. Условия неравные, нужно, чтобы нас тоже было трое.
«Амар лаху», говорит на выходные, «Никакой проблемы, мы вам обеспечим равенство условий. Пожалуйста, бахру лахон, манды баит, пожалуйста, выберите себе третьего, кого хотите, втроем идите, никакой проблемы. Если это существенный фактор, чтобы было именно в печи три человека, то никакой проблемы, выберите себе третьего, идите втроем, никакого базара».
«Амру», сказали они, кого они хотят в качестве третьего, «Ирашуа Коген Гадоль». Пусть третьим с нами пойдет Ирашуа, первосвященник будущего Иерусалимского храма. «Саври лейты Ирашуа денафиш схутый умагналан», считали они, что Ирашуа, у которого поистине духовные заслуги, спасет их и охладит ради них печь. «Ахтаюгу шадингу, ингу иклу», когда бросили их в печь, они сгорели в один миг. «Ирашо куэн гадоль, ихру химаны», у Ирашо куэн гадоля обгорели одежды. Поэтому и называют его «Уд муцаль миэш», «Головешка, спасенная от огня, которая стояла перед Всевышним». Это образ первосвященника второго храма. Книга Зогар. «Тахази Ирашо бен Егуцедек, цадик гамур гая». «Приди, посмотри, Ирашо бен Егуцедек был полным праведником». «Гавра де гавай айль лифнеу лифним», «человек, который поднимался высоко в небесные чертоги». «Далигу лемитвата деракия, иткансу кольбне митифта таман лайны бедины». И когда он поднимался на высшие уровни высших домов учения, собирались ангелы, чтобы посмотреть на него. Мы смогли ясно понять, почему Ирашуа бен Егуцедек удостоился стать первосвященником Иерусалимского храма. Вот так строился Иерусалимский храм для таких людей. Во главе возвращения в Сион и строительства храма стоял Эзра. Рама. Шней Машехим Рамикубалим Бумашире Машер бен Юсеф Машер бен Давид. Векен Раю и Карей Буней Рамикдаш Зерубавель ве Эзра Шерем Шней Машехим. Два Машиха есть у еврейского народа. Машер бен Юсеф и Машер бен Давид. И так было и со строительством второго храма. Это был Эзра и Зерубавель. Что Эзра был в некотором смысле Машер бен Юсеф. Хотя Эзра был куэн, тем не менее он тогда исполнил ту миссию, которую должен был исполнить Машер бен Юсеф, привести еврейский народ в состояние года, в состояние славы. Это сделал Эзра. Эзра был руководителем поколения, кто привел еврейский народ в состояние славы. Пока обратим внимание на то, что исполнилось пророчество пророка Ишаяху о том, что в те дни перестанет быть конфликт между Юсефом и его братьями, между Машиехом из колена Давида и Машиехом из колена Юсефа, между Ефраимом и между Иудой. И этот конфликт, по всей видимости, закончился навсегда Сегодня Ефраим будет помогать Иуде, Машир бен Юсе будет помогать Машиху бен Давид. Эзра, законоучитель поколения возвращения в Сион. Таканот гэм ми Эзра. Все те постановления, которые Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания, постановили, это было постановление Эзры у Бейт Дино, его суда. То есть Эзра был руководитель Санхедрина в изгнании. Гуга Никра Кнессет Агдола. И их суд называется Кнессет Агдола, Великое Собрание. Эзра был главой Великого Собрания. Шеихзиру Атара Лаюшна, которые вернули былую красоту связи между Богом и человеком. Кмо Маша Амар Муше Гаэля Гадоля Гибор Варанура. Они восстановили свойства и проявления Всевышнего в этом мире, как сказал Муше, что Бог Гадоль, Велик, Гибор, мощен Варанура, страшен, то есть страх и трепет перед Богом в сердцах людей возник благодаря Эзре. Возвращение в Сион и строительство второго храма связано с именем Эзры в большей степени, чем с Зарубавелем, потенциальным ашейхом второго храма, и Иегошуа, великим первосвященником второго храма. Эзра получил Тору у Баруха бен Нерии, ученика пророка Ирмияху. Эзра не оставлял Баруха до его смерти. Эзра – глава поколения возвращения в Сион. Из книги пророка Хагая мы видим, что строительство второго храма было осуществлено в полном контакте между Невуа, Киуна и Малхут, пророчество, Киуна и царство, конфликт между которыми привел к разрушению первого храма. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.